Добрый день, мы с вами читаем второй том Рабаша, статья 15, что означает благословение, что сотворил мне чудо в этом месте в духовной работе. Мы находимся в первом столбце на странице 87, нет, на странице 195 находится это в наших брошюрках Песах. Труды Рабаша, второй том, страница 1259, первый столбец. Состров Убаамур Навин Машешальну. Что означает работа, что человек должен благословить в том месте, где произошло чудо. И дело в том, что когда человек начинает идти в состоянии ради и дачи, он приходит к подъемам и падениям. И подъем заключается в том, что после того, как человек находился под властью желания получать, когда он был порабощен тем, чтобы удовлетворять все свои стремления, и человек хочет преодолеть это состояние и не слушать его голоса, но желание получать было сильнее его. И человек страдает от того, что он далек от Творца. А после того он получает пробуждение свыше и начинает снова ощущать небольшое возвышение святости. И человек хочет тогда отменить себя перед Творцом, как свеча перед факелом. И тогда человек наслаждается от состояния подъема. Но он еще не готов вынести из состояния подъема продвижение в работе. По той причине, что он не ценит приближение, которое получил сейчас от Творца, поскольку нет у него келим. То есть во время подъема он уже забыл, что у него было когда-то падение. То есть, хотя он и чувствует сейчас, что близок к Творцу и ценит это, но сразу же на месте забывает об этом. И поэтому уже нет у него кли, то есть потребности, чтобы была у него возможность ценить это, как сказано, преимущество света из тьмы. Поэтому нет у него продвижения, как это должно быть благодаря состоянию подъема. Поэтому во время подъема он должен вспомнить и сказать, что в том месте, где у него сейчас происходит подъем, было у него падение, и Творец спас его и поднял его со дна преисподней и вызволил из состояния смерти, что означает отдаление от Творца. И он удостоился в некоторой степени приближение к Творцу, что и означает прилепиться в какой-то мере к источнику жизни. И человек должен возблагодарить за это Творца, потому что благодаря тому, что он попал сейчас в состояние, когда были у него страдания, а сейчас, благодаря Творцу, хорошее настроение, и он наслаждается, потому что Творец приблизил его, и он обрел новый келим недостатка, который может наполнить состояние подъема, в котором он сейчас находится. Выходит, что он притягивает свет радости в новый келим, который обрел сейчас, благодаря тому, что увидел чудо, которое с ним произошло, что Творец спас его. Поэтому, когда он смотрит на страдания, то это как будто он сейчас страдает, и сейчас он наполняет их наслаждением. Получается, что благодаря тому, что он представляет себе состояние падения, это дает ему возможность полученный сейчас подъем распространить в новые келим. Согласно правилу, нет света без кли.
То есть он сам по себе удерживает эти два состояния.
Поэтому во время подъема, когда он начинает думать о состоянии падения, которое у него было, страдания падения превращаются в келим, в которых может распространиться свет времени подъема. И это подобно тому, как сказано выше об изгнании и освобождении. То есть, согласно мере страданий, ощущаемых в изгнании, он может насладиться от освобождения. То есть изгнание — это келим для освобождения. И это означает, что освобождение не может наполнить его больше, чем тем келим, который он обрел в изгнании. И поэтому в работе, когда человек представляет себе состояние падения, это означает то, что сказали мудрецы, что человек должен сказать благословение, благословен Творец, сотворивший мне чудо в этом месте. И в отношении представления себе страдания есть много вариантов. Возьмем, например, человека, который хочет встать утром, и который завел будильник, и когда будильник звонит, а тело не желает вставать и ощущает страдания, если встанет сейчас с кровати. Все равно он превозмогает себя дважды и приходит в дом учения. А когда он видит, что есть там люди, которые сидят и учатся, и получают там желание и стремление участвовать в уроках, он обретает радость и приподнятое настроение. И тогда он забывает, как он вставал с кровати и пришел в дом, где он будет учиться. Если человек хочет обрести новые келим, в которых пребывало бы радости, то он должен представлять себе, каким образом он встал с кровати. То есть, какое желание у него было тогда и какое настроение у него сейчас. И тогда он тоже может сказать: «Благословен Творец, который сотворил мне чудо в этом месте». То есть, как Творец дал ему сейчас возможность приблизиться к себе, и от этого он приобретает новые келим, в которых распространяется радость от того, что Творец приблизил его к себе. И так человек должен приучать себя ко всему. Каждый раз проводить сравнение между временем страданий и временем наслаждений. И благодарить за чудо, что Творец вызволил его из страданий и привел к состоянию наслаждения. И тогда у него будет возможность возблагодарить Творца и получить наслаждение в новые келим, которые добавились у него сейчас, когда он сравнивает эти два времени между собой. И благодаря этому человек может продвинуться в работе. И это то, о чем сказал мой отец и учитель. Не важно, что человек получает от Творца, является ли это большим или малым, а важно, насколько человек благодарит Творца, и в мере той благодарности, которую воздает человек, открывается то, что ему дал Творец. Поэтому человеку надо остерегаться, благодарить, то есть ценить подарок Творца, чтобы он мог приблизиться к Творцу. Поэтому, когда человек всегда смотрит во время подъема, в каком состоянии был момент падения, то есть какое ощущение было у него во время падения, он уже может оценить, как сказано, преимущество света из тьмы. И у него уже есть новый келим для получения радости и возблагодарить Творца. И об этом сказано, что человек должен благодарить «благословен, сделав, сотворивший мне чудо в этом месте». То есть в том месте, когда он где он находится сейчас во время подъема, потому что невозможен подъем, прежде чем он пережил состояние падения. Но как возможно падение, если человек прежде не пребывал в состоянии подъема и упал оттуда? И ответ заключается в том, что обычно каждый человек думает, что он в порядке. То есть человек не видит, что он хуже всех окружающих его людей. Поэтому он плывет по течению жизни. То есть немного учится, немного молится, немного занимается пожертвованиями и добрыми делами и прочее. И главная забота человека — как достойно заработать, как приобрести приличную квартиру и обстановку и тому подобное. Потому что он ощущает сам, что он сам наводит порядок с Творцом и сколько он должен работать ради Него. И если он исполняет все, что должен в духовном, он ощущает себя человеком совершенным. И уже ему позволено заботиться об улучшении своего материального положения. И человек всегда видит, сколько бы он ни старался, чтобы его материальное было в совершенстве, он всегда видит, что он в недостатке по отношению к другим. И это означает, что человек пребывает в совершенном состоянии. Но в то время, когда он начинает работать на отдачу, то приходит к состоянию падения, поскольку видит, насколько он далек от того, что называется «ради высшего». И получается, что сейчас он опустился относительно прежнего состояния, когда думал, что должен только выполнять Тору и заповеди, а в отношении намерения ради отдачи вообще не обращал на это внимания. А затем он получает то, что называется пробуждение свыше, и у него начинается испытание, отмена перед Творцом, как свеча перед факелом, и забывает о состоянии падения, которое у него было. И тогда возложено на человека, что сейчас, когда он находится во время подъема, он должен сказать «Благословен, сотворивший мне чудо в этом месте». То есть раньше он был в состоянии, как будто у него произошла дорожная авария, он остался без сознания относительно духовной жизни. То есть он совершенно забыл, что необходимо работать ради отдачи. А потом Творец помог ему, и он восстал из мертвых. То есть у него снова появилась связь с Творцом. И благодаря такой картине он может обрести новый келим, чтобы смог получить свет радости от того, что Творец помог ему. Но необходимо знать, что когда человек просит у Творца приблизить его к своей работе, то есть выполнить духовную работу ради Творца, и человек думает, что Творец не слышит его молитву, и он уже много раз молился, и Творец вроде бы не слышит его молитву. На это сказал мой отец и учитель, что человек должен верить, что то, что он сейчас молится Творцу, он не должен говорить, что это он сам пробудился молиться Творцу, чтобы тот приблизил его. Но еще прежде, чем человек собирается молиться, Творец уже ответил на его молитву. Это означает, что человек должен ценить, что то, что он сейчас может молиться Творцу, это означает, что у него есть связь с Творцом, и это является очень важным. И он должен наполниться радостью от того, что Творец дал ему желание и стремление молиться к Нему.
Вопросы? Да.
Орнер из Нюрнберга спрашивает, как я могу возблагодарить Творца с помощью слов и мыслей, или это только ощущение в сердце?
Мы не в состоянии пока что измерить. В том состоянии, в котором мы сейчас находимся, мы не в состоянии. Но в будущем ты будешь измерять, как в Талмуде Сферот. Авиют, экран, состояние катнута, гадлута, три линии, уровни, решимот, где парцуф поднимается, Малхут, Малхут Дебина, внешний парцов Твуны, от Твуны к Высшее Имя, затем Каба и так далее. То есть ты будешь видеть, как Высший ведет себя по отношению к тебе, его внешний парцов, который должен заботиться о тебе. Творец имеется в виду. Будешь отличать от всех остальных ощущений в соответствии с ТЭС. Ты будешь знать свое состояние. И также в чувствах, без распознавания. Когда ты начинаешь читать об этом, ты будешь видеть, что выше делает с тобой. Это как инструкция. И тогда тебе это будет помогать продвигаться. И ты будешь видеть, ага, вот он делает это так, для чего, почему. Что он делает? У него есть какой-то внутренний парцов, который я не постигаю, я его не знаю. Но есть внешний парцов, как он сейчас ведет себя по отношению ко мне. Что я должен делать для того, чтобы оставаться слитым с ним и так далее. То есть вся работа тогда будет проходить в соответствии с состояниями, о которых человек читает. Но для этого вначале нужны келим. Хотя бы самые малые. А до того нет возможности измерить.
Скотт из Англии спрашивает, какая потребность необходима человеку, когда он находится в подъеме?
Он говорит, что во время подъема необходимо также удерживаться, как и в состоянии падения, и благодарить о подъеме относительно падения, и отсюда он учит. Он становится опытным, приобретает опыт в соответствии с тем, что прошло по нему, насколько он был отключен от духовного, то есть насколько он все время думал только о материальном, насколько желание получить тогда выросло и охватило его, или наслаждениями, которые отключают, или страхами, которые отключают. А сейчас он идет и исследует свое предыдущее состояние сверху и удерживает его, потому что это находится уже в его власти. Да.
Джон из Чикаго спрашивает наоборот, как мы можем взять падение как кли для подъема, а не как что-то отрицательное?
Это зависит от поддержки окружения и от того, насколько человек в состоянии справиться, насколько он рожден быть работником Творца. Да.
Вопрос еще одного ученика. Мы изучали, что человек рожден получать и наслаждаться. Что означает отдача его имя Высшего? Почему нельзя просто насладиться?
Насладиться материальным образом можно. Отчасти. Не всю жизнь и не все время. Даже те люди, у которых есть все, они не могут чувствовать наслаждение в течение всей жизни, потому что не в этом состоит цель. Если начнешь проверять жизнь даже царей, то увидишь, насколько их жизнь непроста. Творец устанавливает каждому его роль, и в соответствии с целью творения человек должен продвигаться или добром, или злом. Как правило, продвигаются в Бейто, но если есть у него особый корень души, то начинают приближать его в Ахишена, то есть дают ему возможность принимать участие в работе Творца самостоятельно, принять участие. И это участие, как мы говорим, необходимо, чтобы принимать в этом участие, необходимо держаться за две силы, не за одну, как это происходит у обычных людей. И поэтому так мы продвигаемся.
Продвигаться
в соответствии с наслаждением материальным образом ты не можешь. Ты видишь, что мир все время падает в страдания все больше и больше, хотя вроде бы как продвигается, и есть возможность получить все, но Творец все портит и не дает человеку наслаждаться. Злое начало все время растет, которое сотворил Творец. Оно все время властвует и разбивает все хорошие вещи, которые человек собирается строить. Если бы не цель творения, без всякого сомнения, люди бы каким-то образом справились бы. Я не хочу особо говорить об этом. Это вещи, которые нереальные. Но каким-то образом они бы справились, и я даже скажу как. Как мы видим у животных, которые живут в соответствии с программой. Каждый нашел для себя какую-то нишу и живет в ней. Мы не в состоянии, потому что мы должны прийти к особому состоянию, особенно те, у которых есть точка в сердце. Но так и все люди страдают. Страдают. Поскольку чувствуют силы, которые вынуждают их развиваться. Это называется ниже знания, без понимания, что, где, куда, кто управляет ими, кто наблюдает, кто контролирует, какие силы управляют. Инстинктивным образом реагируют, убегают от зла или тянутся к добру инстинктивно. И весь расчет только где меньше зла и больше добра. В соответствии с различными критериями. Люди, которые могут, как говорит наш товарищ Скотт, который говорит, почему бы не развиваться только добром, это то, что Творец подготовил для особых душ. Развиваться только добром. Как? Когда они сами вызывают воздействие сил, которые развивают их. Это то, что называется высшим светом, окружающим, возвращающим к источнику. И они радуются всему плохому, как и хорошему, потому что понимают и знают, что Творец, что нет никого, кроме Него, что Он просто играется с ними. Все это называется игрой. Почему? Потому что развитие нижнего с помощью высшего называется игрой. И если они принимают эту игру, хотя она и очень непростая, и очень сложная и тяжелая для нижнего, и необходимо прикладывать большие условия, чтобы определить эту игру, и всегда находиться, всегда выстраивать отношения к тому, кто играется с тобой. Приходится все время быть между двумя, между фараоном и дворцом, и радоваться продвижению. Тогда находится в состоянии, о котором он спрашивал, как продвигаться только добром. Люди, которые удостоились удерживания этих двух вожжей, то есть быть как конь под всадником. Они счастливы. У них есть много проблем. Есть весь мир, за который они ответственны. Но они счастливы. Вследствие своей роли, вследствие связи с Творцом, указания, кого они исполняют.
Костя из Киева спрашивает, в чем причина, что чувствуется такое отягощение после Песоха? И есть товарищи, которым еще тяжелее, чем мне.
Уже отягощение? Я не думал, что уже.
Я
Я думал, что наоборот, что мы во время праздника почувствовали необходимость продвижения в двух линиях для того, чтобы соединить их, в каждый момент соединять их в среднюю линию, когда нет никого, кроме Него, который управлял бы нами, и мы включались бы в Него, сливались бы с Ним, становились бы с Ним единым целым и вместе между собой единым целым. И так мы все время будем оставаться слитыми, и всякое отягощение сердца, мы рады, что это происходит, что мы можем тоже это присоединить к тому же состоянию, то есть еще больше подняться, еще больше быть зависимым от Творца. Это, как бы сказать, это чудесное действие, которое дано. И мы должны воспринять его, усвоить его.
Билл Беккер из Далласа спрашивает, как мы можем и можем ли мы вообще материальные удары превратить в духовные действия? Это возможно?
Нет материальных и духовных ударов, нет разницы. Есть только один источник, который посылает в соответствии с тем, что необходимо человеку. И мы и то, и другое должны принимать как исходящее из одного источника, из единой действующей силы.
Из чего состоят килим?
Я не понимаю вопрос. Из желания получать. Духовный килим включает в себя и сокращение, и кран, стыд, который включен. Там стыд, что я не в состоянии, или я боюсь, что мне не удастся преобразовать себя в отдачу. Всякое состояние, чтобы я в нем отождествлялся как отдающий.
Что есть в этой картине, которую представляет себе человек по отношению к будущему? Картину плохого, когда он находится в хорошем.
Картина зла?
Да, он так пишет. Он пишет с помощью того, что он представляет себе состояние падения. Это приводит его к тому, чтобы его подъем он принял в новый келим.
Да, потому что и раньше, когда он находился в плохом состоянии, когда он чувствовал зло, сейчас, когда он находится в состоянии подъема, он проверяет предыдущее состояние падения. Прежде всего, он уже не думает о том, что это было зло. Он понимает, что это было подготовкой к теперешнему подъему. Это первое. Второе, он начинает любить, благодарить предыдущее состояние, благодарить за него, поскольку без этого падения у него не было бы сейчас подъема. И он благодаря этому еще больше ценит подъем, потому что это приходит для того, чтобы исправить те самые изъяны. И поэтому исправляет их своим новым отношением. И учится на будущее, что отсюда и дальше. Он должен готовить себя. И если еще раз придет к нему какое-то падение, чтобы оно находилось в его власти, насколько это возможно, чтобы он шел выше знания. В состоянии подъема мы особо не можем идти выше знания, но в состоянии падения падение эффективно для продвижения, а не подъемы.
То это картина, о которой здесь говорит Рабаш. Именно в этом заключается работа человека, представить себе это.
Работа человека — это благодарить за прошлое и вот так готовить себя на будущее. Если мы до последнего момента в каждый момент надо говорить, что до сих пор нет никого, кроме него. Даже если тебе товарищ что-то делал, если что-то происходило, нет никого, кроме него. Что бы ни раскрылось, нет никого, кроме него. Ты обязан соединить все эти состояния, все эти ситуации с раскрытием Творца по отношению к тебе в виде Ахурая, если это падение, в виде по ним, если это подъем.
И после того, как он говорит, нет никого, кроме него, в этот момент, что он должен себе представить по отношению к будущему, чтобы это были новые келим?
Быть готовым ко всему. Это называется самоотдачей. Вот так. Как он себя готовит? В группе. В своем вкладе в поручительство. Что потом к нему возвращается. Да, Несси.
Человек сам может инициировать процесс игры с Творцом, или это приходит со стороны Творца?
Все зависит от подготовки человека. В тот момент, когда человек готов, можно уже сидеть, ничего не делать, и так почти не чувствовать ни подъема, ни падения. Так, изменение настроения. Это так. Но если мы готовим себя к связи с нашими товарищами, этим мы можем уже управлять темпом своим и глядеть на продвинутые состояния положительным образом, на все состояния, как на подъемы, так и на падения. Тяжело подъемы видеть. Тяжело к подъемам относиться категоричным образом, более чем к падениям, потому что в подъеме ты находишься под воздействием наслаждения. И тогда тебе просто затыкают твою возможность контролировать, критиковать келим. А в падении сами келим заставляют тебя искать, кричать о спасении. Об избавлении. Это называется, что Творец продвигает сынов Израиля к их небесному Отцу. Раскрытием зла, состояние раскрытия зла. Они продвигают человека к цели, а подъемы не очень. О подъемах потом поговорим, когда у нас будет больше содержания в них.
Но, скажем, Творец на самом деле дает упражнение, вытягивает у меня землю из-под ног. Но я на самом деле могу увидеть, как это приводит меня к требованию, к обвинению, способен находиться в благодарности и радости, и на самом деле видеть продвижение. С другой стороны, в тот момент, когда он гасит огонь, я не могу сказать, что мне стало легче и сделать... Потому что количество напряжения уменьшилось, и требования уменьшилось. Но я не могу сказать, что я вдруг успокоился.
Если ты не успокоился, это хорошо.
Я говорю, что я вроде бы рад, что все немного успокоилось.
Почему?
Потому что и мне больно от этого.
Болит тебе что?
Что я рад тому, что это...
Что это прошло?
Да.
Хорошо? Это значит, что ты ищешь работу?
Но я не могу привести себя, чтобы сказать, дай мне еще раз такое.
Нет, нет, ты не можешь. Не проси страдания, проси продвижения. Только в направлении правой линии, в направлении объединения. И это принесет все остальные состояния. Кто знает, что еще предстоит нам? Да, Ицик. Только по теме.
Да, сегодня я меняю Глизерина. Я собрал здесь вопросы. Как в отсутствии сознания относиться к страданиям и наслаждениям?
Еще раз.
Как, когда нет у меня сознания, относиться к наслаждениям и страданиям?
Мы не в состоянии. Мы ощущающие создания, мы желание получить наслаждение. Поэтому мы не можем не впечатляться, и поэтому Творец ведет с нами игру. Он нас просто вытряхивает из келим, встряхивает наш келим. Он приводит человека к состоянию, к состояниям очень тяжелым. Написано много раз, как Моше боится и убегает. Есть много таких состояний, но мы должны согласиться с тем, что мы согласны со всем, что приходит из «нет никого, кроме Него». И что будет, то будет. Главное — это то, что я хочу быть кли в руках Творца. И быть преданным Ему полностью, полной преданностью. Да.
В Песах мы приобрели важность самоотмены и растворение себя в группе. Как удерживаться в этом состоянии после того, как мы возвращаемся домой, и внешнее начинает как бы преобладать над нами?
Только группа, учеба. Нет ничего другого. Молитва. Просьбы. Все время находиться с уроком в ухе. Иначе нет шансов. Все? Да.
Есть еще один вопрос. Что означает вопрос? Является ли это усилием человека? Является ли это программой Творца? Мы только марионетки, выполняющие программу.
Вопрос — это подъем ман, когда мы просим высшую силу, чтобы она дала нам возможность продвинуться в духовном, то есть дала нам добрую силу относительно злой силы, которая властвует над нами, чтобы мы вышли из-под власти злой силы и находились между этими двумя силами, и все время злая сила, которая раскрывается с левой стороны, чтобы мы все время эту силу могли уравновесить доброй силой, исходящей с правой стороны, и все время приходить к средней линии, к золотой середине. Израиль, Тора и Творец, единое целое, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Такова программа. Все. На каждой ступени, в каждом состоянии, на различных ступенях, Апсак, Мабон, неважно, направление, то же самое направление, которое всегда в этом направлении.
О вопросе спрашивает Тали Зихрона. У меня есть путаница относительно просьбы. И я должен, даже не могу о том, чтобы просить доставить наслаждение Творцу, а только могу просить за товарищей, а с другой стороны просить силу. Как это складывается?
Если он просит помощь, чтобы быть погруженным в группу и отдавать товарищам, то это самая правильная просьба для того, чтобы вызвать свет, возвращающий к источнику. Это такой вот цикл. Просить я прошу это у Творца для чего? Для того, чтобы доставить ему наслаждение. То есть, что здесь происходит? Что не ясно, что то, что я получу, тем я буду ему отдавать? Нет, тут необходима подготовка. Без ощущения страдания, без ощущения зла, без ощущения давления. Что тебе необходимо обратиться к Творцу. Таково твое усилие. И это усилие должно исходить не из животного материального ощущения зла, а от того, что ты сравниваешь его с группой, с хорошими вещами. И тогда с помощью этого ты продвигаешься. Не из давления животного, когда животное просто убегает от зла. Скажем, мы находимся в каком-то состоянии, состояние страшное, оно давит, оно путает. Но не просто мы хотим убежать из этого состояния, это нехорошо. Мы хотим, чтобы это состояние продвинуло нас к Творцу, который, в конце концов, обустроил нам это состояние. И тогда, тем, что мы все так будем чувствовать, мы продвинемся. Не то, что я прошу его вытащить из меня зло, но я прошу преобразовать его в добро. Так человек должен молиться. Что написано? Человек должен молиться не о том, чтобы умерли грешники, а о том, чтобы они вернулись, они пришли к раскаянию. Понятно? Да. Дорогой, как прошел Песах? Слава Богу.
Слава Богу. Из всей учебы здесь я чувствую, что в конце концов все время работа возвращается в направлении создания клея. Если это благодарность за чудо, это создание клея. То есть приходит свет к клею, потому что есть лит, и нет света без клея.
Даже ман, который мы поднимаем, это тоже кли. Ман — это кли, это хиссарон, который поднимается.
По сути, на протяжении, что бы ни произошло, всегда приходит наслаждение. Мы должны вспомнить о потребности и работать с этой потребностью. И работать со злом, страданиями левой линии.
Страдания любви.
Страдания любви.
Страдания, которые приходят от Творца для того, чтобы продвинуть меня. Как родитель, который обустраивает ребенку какую-то проблему в пути, ставит перед ним препятствия, чтобы он обучился.
Да, но это не тянет нас в направлении сокращения. Приходит наслаждение, посмотри, где твой кли.
Так в чем вопрос?
Так ли это?
Так, ты прав. Иначе я бы выяснил это перед всеми.
Он здесь пишет, что человек всегда чувствует себя, каждый человек думает, что он в порядке. Сейчас. Я никогда не думаю так. Я чувствую себя.
Ешь себя.
Я не то чтобы ел себя, я очень четко себе даю самоотчет, что я не могу с этим воевать.
То есть ты прощаешь себя за то, что есть, как-то справляешься с этим?
Не то чтобы я прощал себя, и вот факт. То, что он говорит, стою, встать утром со всеми трудностями, и я себе говорю, что я должен это сделать.
Нет, ты не должен. Еще раз. Если ты вкладываешь в объединение, через объединение ты получаешь свет, который выстраивает в тебе образ фараона. Все. Если ты стремишься к объединению между товарищами, свет, который приходит через это объединение, он строит в тебе образ фараона. Вначале фараон маленький, такой хороший, добрый фараон. Затем, пока не встал новый царь в Египте, злой фараон.
Я могу различить между светом и тьмой в этом состоянии, когда я не чувствую себя ни в свете, ни в тьме. И всегда говорил, что я очень завидую человеку.
Запрещено тебе завидовать злу, которое есть в человеке. Тебе необходимо стремиться к добру. Перейдем к Зор.
Перейдем к следующей части нашего урока.